Давай. Стартовать надо,
Это вот
запускать,
сверху
да?
написано 32 человека, да?
Сейчас будут набираться, подтягиваться. Вот как-то так народ еще собирается у нас.
Да я вообще удивляюсь, что он собирается в такую жару куда-то.
The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode.
Привет, ребята! Сегодня 14 июля, среда. У нас в гостях Глория Мур, создатель школы женской силы, психолог, журналист и тренер личностного роста. И тема урока сегодня «Почему мы обижаемся?». Ведущий урока Александр Пшеничный.
Привет, ребята! Сегодня очень интересная тема. Думаю, многие захотят задать вопросы. Предпочтение вопросам голосом, вопросы, которые пишутся текстом в чате, мы выложим на форуме. Проявляйте активность. Глория, привет.
Привет, Саша. Привет, Саша другой. Два Саши на сегодня. Вот. Я очень рада всех видеть, если можно так сказать. Я вас вижу пока что только в виде цифр здесь на экране. Но тем не менее. Всем привет. Сегодня у нас тема про обиды. И сегодня я хотела бы немножко изменить нашу последнюю, так скажем, структуру урока, которой мы обычно пользуемся. И мне не хотелось бы сегодня ничего вещать, не хотелось бы какие-то вам давать установки образовательные. Мне хотелось бы просто поговорить. И в процессе беседы мы бы с вами выяснили, может быть, какие-то истины. Ну, для каждого свои, естественно. Значит, что касается обратной связи, вот сейчас Саша сказал, и я хотела бы еще об этом пару слов сказать, прежде чем я начну. Мы буквально на днях беседовали с Сергеем Калеша об этом, и он мне вот на уровне энергетики, на уровне каких-то там течений энергетических, которых он специалист, он объяснил мне, что давать уроки и вообще что-то делать без обратной связи, да, это не есть хорошо, потому что энергия идет в одну сторону, а как бы с другой стороны получается, что она идет в никуда и таким образом растворяется и никого не наполняет. То есть у нас с вами должен быть энергообмен. И пока у нас с вами занятия бесплатно идут, этот энергообмен хорошо бы, если бы состоял в обратной связи. То есть в том случае, когда занятия платные, да, люди платят за это деньги, и, соответственно, происходит энергообмен двухсторонний. Ну, в том случае, если человек что-то получил для себя, я имею в виду, да. То есть если вы считаете, что вы что-то от меня получили, вы должны что-то дать взамен, потому что это закон. Вот. Я раньше считала, что, в принципе, можно дать просто Вселенной. У меня мобильник. Вот. А Сергей мне объяснил, что именно важна вот такая двусторонняя связь. Поэтому я вас очень прошу настоятельно писать на форуме ваше мнение об уроке, да, ваши пожелания. И не просто там писать там «Спасибо, Глория, круто!» или «Фу, какая фигня, мне не понравилось!» А писать это более-менее обоснованно, хотя бы несколько предложений. Потому что мне очень важно знать ваше мнение и очень важно знать результат своей работы. Потому что все, что я вам говорю, я уже давно знаю. И, собственно говоря, для самой себя мне это повторять ни к чему. Мне очень интересно, каким образом я могу помочь вам решить какие-то ваши проблемы. Да, а если вы мне не скажете об этом, каким образом я могу это решить? Естественно, догадаться я могу, но крайне это тяжело будет сделать. Все-таки я не ясновидящая, и слава Богу. Вот. Поэтому я еще раз настаиваю на обратной связи. И кроме того, скоро у нас университет откроется. Учиться мы начнем, я думаю, более так интенсивно. И поэтому я вам предлагаю уже привыкать и задавать вопросы голосом, как у нас это называется, да, то есть подключать микрофон, никого не стесняться и задавать свои вопросы. Потому что это тоже очень важно, вот такой диалог. Когда вы пишете в чат, это одно, то есть там я не могу вам задать встречный вопрос, чтобы уточнить вашу ситуацию и вслепую действую. Когда мы говорим, это диалог, и всегда можно помочь. Вот, надеюсь, я вас убедила. Еще у меня одно объявление для дам. Завтра на платформе вебинара, здесь же, в 12:30 дня, состоится первое заседание дамского клуба университета. Приглашаются все желающие девушки, женщины, бабушки и так далее. Мальчиков мы не приглашаем, потому что у нас будут исключительно женские посиделки. Вот. Все это, как всегда, бесплатно. И, значит, чтобы в этом участвовать, я думаю, что, наверное, достаточно будет просто подключиться, но точно я не знаю, это надо уточнить. И лучше всего, если вы добавите меня в Skype, а я добавлю вас, желающих, в чат женского клуба в Skype, и там мы обсуждаем, то есть тогда что будет. Вот. Тема заседания у нас не заявлена, так что я думаю, она как пойдет, так пойдет. Это первое заседание. Вот. Теперь я вижу, что вопросов голосом
есть.
Нету, да? Есть?
Есть вопросы.
А где это видно? Мне не видно. Ну, я рада, я слушаю.
А мы тут рядышком с тобой стоим, мы не будем так что-то озвучивать, мы просто будем задавать.
Угу.
Хорошо, это Саша.
Ага, ну давай, Саша.
Вот. Вопрос вообще самый такой, ты когда озвучила тему освобождения от обиды. То есть освобождение предполагает собой сначала попадание в плен обиды. То есть идея такая, наверное, то есть я как бы обижаться не хочу, но все-таки мне иногда приходится. Да? И что делать, когда это происходит?
Угу.
Угу. Ну, я правильно понимаю?
Угу. Правильно, вот. Правильно, ну почти. Тема немножко другая, как бы про плен ничего не было. Ну, да, правильно. А в чем вопрос, Саш?
Я вот сейчас формирую вопрос.
Угу.
То есть, чтобы от обиды надо, чтобы от обиды освободиться, то есть мы ее, значит, в нее сначала попадаем. А как вообще не обижаться?
Угу.
Хочется не обижаться, а есть ли возможность вообще жить так, чтобы не обижаться, чтобы это чувство? Или это чувство надо пережить все-таки?
Ну, я думаю, что, в принципе, невозможно прожить жизнь и ни разу не обидеться, да, если ты не родился Буддой изначально. В семье, опять же, Будда. Вот. Поэтому все мы знаем, что такое обида. И все мы знаем, что это штука-то на самом деле очень неприятная. И кроме того, вот эта самая эмоция, обида, она наравне со страхом, она вызывает самые серьезные заболевания нашего физического тела. Вот, поэтому научиться не обижаться не только полезно для эмоций, да, для своего душевного состояния, но также просто необходимо для того, чтобы быть здоровым. Потому что обида такая штука, которая, в принципе, вообще не проходит. Вот я когда начинаю работать с людьми, у которых были какие-то старые обиды, ну, это опять песня о прощении, то есть я говорю человеку, нужно простить там старые обиды, например, родителям. Человек мне говорит, ну нет, я уже давно все родителям простила. У меня в основном девочки, я уже давно не обижаюсь, я все понимаю. Ну хорошо, давай мы вспомним какой-нибудь случай. Мы погружаемся в прошлое, в какой-нибудь случай, который девочка была обижена в детстве. И что мы видим? У девочки на глазах выступают слезы, девочка, значит, впадает в негативное состояние эмоциональное, то есть обида никуда не делась, она где-то в теле находится. Вот. И вот из этих самых обид очень часто формируются раковые опухоли. Вот. Я вас не пугаю, это просто факт, это в любой литературе нетрадиционной медицины можно найти. Вот. А для того, чтобы не обижаться, нужно, конечно, провести очень большую работу над собой. То есть это тема, почему мы обижаемся. Обижаемся мы потому, что наша картина мира не совпадает с картиной мира другого человека. То есть, например, я считаю, что я красавица, да, а кто-то мне говорит, что я уродина. Да? И если я где-то внутри себя все-таки иногда считаю, что я уродина, да, что у меня есть какие-то сомнения в том, что я красавица, да, я обижаюсь на это. Если у меня нет сомнений в том, что вот я действительно красавица, я никогда не обижусь, если меня обзовут уродиной. Я просто посчитаю, что человек не в себе находится, не в своем уме что-то такое говорит. Да? То есть обида – это всегда отклик на свое собственное представление о себе. Вот, например, другой возьму пример, не такой как бы кардинальный, а простой такой бытовой житейский пример. То есть, например, муж, поев ужин, да, который приготовила жена, например, этот ужин либо вообще не похвалил, либо сказал, что он невкусный. Жена обижается. Почему она обижается? Потому что она не уверена в себе. Не уверена в себе как в хозяйке, не уверена в том, что она всегда вкусно готовит, да, не уверена в том, что она вообще хороша. Ну, то есть есть проблемы с отношением к самой себе. Потому что если бы она, опять же, считала себя гениальным кулинаром, да, вот, а он бы сказал, что какую-то фигню приготовила, она просто тоже посчитала его полоумным и сказала, что ты вообще ничего не понимаешь в колбасных обрезках, потому что я лучшие колбасные обрезки готовлю вообще в этой стране. Да, и все, ее бы это вообще не задело. Но если у нее есть сомнения, вот это ее задевает. То есть, понятно, мысль, да?
Да, но это еще какой-то...
Наш...
Да? Вот я хочу сказать, что это, в принципе, получается вот по твоим словам, и вообще я вот с этим согласен, что когда ты чего-то вообще ожидаешь, и ты это вот практически... Угу. И, ну, мы часто ожидаем, но вот такое, которое ты вообще, ну, в принципе, уже как бы получила... И вдруг, бац, и тебе вот это не дают. И вот тут вот это вот несоответствие, вот оно тебя просто накрывает.
Ты знаешь, это уже не обида, это другое чувство, это называется разочарование. Именно разочарование у нас вызывает вот эти вот неоправданные ожидания. То есть это несколько другое. Здесь скорее обида на себя бывает. То есть разочарование – это обида на себя, потому что зачем, ну, вот, дура или дура? Построил себе такие планы, а тут оба-на, ничего не получилось. Да, человек начинает себя за это корить. А вот обида на других людей – это всегда отношение к самому себе внутреннему. И вот для того, чтобы не обижаться, да, нужно… Ну вот с чего я начинала лично. То есть у меня очень большие были проблемы с этим. То есть внутренняя неуверенность в себе, да, при внешней уверенности, она вызывала у меня очень бурные эмоции в плане того, что я реагировала на любое сказанное в мой адрес слово. Вот, и если, не дай бог, я кому-то не понравилась, то я могла переживать там целую неделю. И причем неважно, кому я не понравилась, там, любимому человеку или продавщице в магазине, который там что-то мне сказал, да, или просто прохожий там на меня не так посмотрел, и я потом буду думать целую неделю. То есть это была проблема большая в моей жизни. И, пожалуй, что это первое, с чего я начала работать над собой. Именно вот эти негативные эмоции. То есть отстраниться от мнения других людей о себе мне было жизненно важно. У меня уходило на это колоссальное количество энергии в жизни. Вот, с чего я начала? Поскольку я никаких техник тогда не знала, я придумала себе такое упражнение. Я придумала себе список людей, на которых я могу обижаться. То есть разрешаю себе обидеться. Вот. Я ограничила этот список людей 5 персонами. То есть я просто подумала, ну, действительно, вот если так по-честному, чьи мнения в этой жизни мне реально важны, да? Какие люди мне реально важны, какие люди реально ценны для меня. И мне действительно важно, что они думают обо мне, что они обо мне говорят. Вот. И вот еще поразмыслив, список сначала получился большой, потом я его ужала, и ужала я его до 5 человек. Это оказались самые близкие, родные люди. То есть те, которые, собственно говоря, обижают больше всех, как правило. Но на них я себе обижаться разрешила на тот момент. А на всех других я себе обижаться запретила. Запретила как? Не так, что нельзя обижаться, а просто объяснила себе, что эти люди, все остальные, не имеют для меня такого значения колоссального. И не стоит того, чтобы я тратила на них свои нервы, свое здоровье, свое время и так далее. Ведь что происходит, когда мы о ком-то думаем? Наше внимание, в принципе, это наша валюта жизненная. Это энергия жизни. То есть на что мы обращаем внимание – на то мы и тратим свою жизненную энергию. И вот когда вы думаете о человеке, который вас обидел, например, нахамил вам в автобусе какой-то там мужик пьяный, да, Вот вы идете из автобуса, вышли и думаете об этом человеке еще минут 15. Вот минут 15 вы в эту сторону отдаете свою жизненную энергию, божественную энергию, которая дана вам вообще-то для мирных целей, для творчества. А вы просто так отдаете пространство вот этому человеку, который к тому же вам еще и нахамил. То есть думать об обидчиках, ну, это неразумно, крайне неразумно. Вот так я себе все это объяснила, и первое, что я сделала, да, я просто стала контролировать мысли и перестала думать о тех, кто про меня что-то говорил.
У нас есть вопрос с голосом. Была... Можно, да, Глория? Анна?
Я сейчас отвечу.
Из Беларуси. А, хорошо.
Да, я отвечу до конца и отвечу Анне. А вторая стадия у меня была, когда... До меня дошло после прочтения некоторых книг, что люди имеют право на свое собственное мнение, да? В том числе и мнение обо мне, любимое. Вот. И это мнение может не совпадать с моим в корне. Но это не значит, что оно верное или неверное, или неправильное, или обидное для меня. Это просто мнение. То есть я же не обижаюсь на то, что говорят по телевизору, например. Вот. У них там свои мнения, у меня свои, у меня нет... привычки спорить с телевизором, хотя у некоторых есть, я знаю. Вот. Ну, слава богу, до такого маразма не дошла пока. Вот, поэтому вот таким образом я перестала обижаться. Это на неблизких мне людей, это как бы вот такие вещи, которые не включают в себя никаких техник, то есть сейчас я про техники не говорю, это просто такие разумные абсолютно вещи, которые может использовать любой человек, в том числе абсолютно неподготовленный психологически. Теперь я Анну слушаю.
Алло, алло, привет всем. Глория, привет.
Привет, Аня.
Вот привет. У меня такой вопрос личный очень. Вот мы с моим молодым человеком встречаемся уже 2,5 года. 2 года из них мы уже вместе живем, или жили, точнее сказать. Uh-huh. И вот отношения у нас на такой стадии сейчас находятся, на распутье, где... стоит такой выбор между тем, чтобы идти дальше, развивать наши отношения на другой, на следующий уровень, либо мы отпускаем друг друга, и каждый идет своей дорогой. Но вот по Грею мужчинам свойственно уходить в пещеру, да, где они отсиживаются, возвращаются обновленные, с новыми силами. Вот. Но уже где-то около полугода мой молодой человек
сидит в пещере.
Абсолютно, да, сидит в пещере. И вообще, и не то, что он закрылся от меня, а он вообще абсолютно от всего мира, у меня такое ощущение, закрылся. Пропал абсолютно интерес ко всему. И отказывается идти на контакт. Любое мое сближение, вот именно на... когда я хочу... может быть, выяснить хотя бы попытаться выяснить, что внутри у него происходит, он избегает этих разговоров и просто снова уходит. Вот. Я очень запуталась, потому что не могу понять, стоит ли мне стараться его вывести из этого состояния, либо дать свободу выбора, отпустить и смотреть уже, что будет. Очень много сил я трачу
на то, чтобы... Ты с ним обсуждала вопрос по поводу того, чтобы отпустить? Он что говорит?
Наверное, я просто боюсь именно этого разговора, потому что я чувствую, что он, в принципе, он не собирается меня привязывать. То есть он сделает все, как будет лучше для меня. А я не знаю. Я с одной стороны и хочу вроде бы как и сохранить, и я вижу себя с этим человеком. И в то же время я очень много сил трачу, энергии на то, чтобы как-то хотя бы... Мне надоело просто, наверное, уже ждать.
Я поняла. Вот смотри, Аня, что я вижу в этой ситуации. Во-первых, подходит срок окончания так называемых гормонов влюбленности. То есть 3 года, 36 месяцев длится это самое светлое чувство, описанное в поэмах. Вот, после чего оно переходит в другую стадию, либо умирает совсем. А зависит от конкретной пары, да, от того, сколько вы нажили в своих отношениях. Вот, то есть у вас сейчас кризис. То, что касается пещеры. Я не верю в то, что ты не знаешь совершенно, в чем дело. Если человек ушел в пещеру на полгода, этому способствовали какие-то события вне, а не внутри. Да? То есть человека к внутренней работе над собой, к уходу в себя всегда толкают внешние события. Так устроена наша Вселенная, она всегда нам дает пенделя под зад, чтобы мы наконец заглянули в себя и задумались. Вот. Я уверена, что такой пендель твой молодой человек получил. И я думаю, на твоих глазах это было. Потому что поскольку вы вместе живете, это мимо тебя не прошло. То есть причина какая-то в этом есть. Что это за причина?
Ну, я думаю, что в тот момент, когда мы познакомились, он стал вот именно на путь саморазвития. Он больше этого хотел, чтобы быть со мной. То есть не ради себя, не для себя, хотя это тоже наверняка, но очень хотел быть со мной. И в какой-то момент он очень-очень, я ему безумно благодарна, потому что он очень много мне дал. Он дал мне силы поверить в себя, полюбить себя. То есть в его глазах, да, через его глаза, вот через его принятие меня, я приняла себя. То есть очень много на самом деле он мне дал. И теперь мы как будто поменялись ролями. Я не хочу сказать, что я совсем ничего не отдавала, но я вижу очень много из своих каких-то ошибок. Но вот сейчас я действую как будто из соображений благодарности к этому человеку. То есть я очень благодарна за все. И вот не знаю, сколько это может, не знаю, что еще длится, будет длиться. Нет, я готова работать. Я люблю этого человека.
Ну, благодарность — это все-таки несколько иное чувство, нежели любовь.
Ну и благодарность тоже. Просто уже по истечению времени я начинаю понимать, что, может быть, не все в моей власти. Может быть, уже мы сделали все друг для друга, и пора пойти другими дорогами. То есть когда-то я его привязывала к себе, а теперь я просто не хочу ему навредить. Если он не со мной, ему суждено не со мной быть, значит, может быть, стоит и отпустить, как бы мне тяжело не было.
Вы знаешь, Ань, я очень часто разговариваю на такие темы с людьми, и больше всего меня удивляет в таких вопросах, почему ты сейчас говоришь со мной, а не с ним, с твоим любимым человеком? Ведь если ты его любишь, если ты хочешь сохранить отношения, если ты готова работать, какого же, спрашивается, ты сидишь и думаешь, и ждешь уже полгода, а он в себе? То есть тебя пугает, ну, то есть тобой движет страх, что если ты пойдешь на этот разговор, все рухнет. Такой вариант возможен. Но если ты не пойдешь на этот разговор, все рухнет совершенно точно. То есть выбор-то у тебя небольшой. То есть ты либо спасаешь свой брак, да, свою семью, либо ты пускаешься на самотек, и она разваливается сама. Потому что в возрасте вот таком вот кризисном семья не может выжить на плаву вот так просто. Ее обязательно нужно поддерживать, обязательно нужно работать. То есть если в первые полтора года вообще можно ничего не делать, расслабиться и заниматься сексом, только и любить друг друга и все, то потом уже нужно работать над тем, чтобы сохранить отношения. И если человек не идет с тобой на контакт, это значит, что он тебе не доверяет по каким-то причинам. Он не хочет с тобой говорить о том, что его волнует. Это очень такой серьезный звонок. Если ты его любишь, ты должна его заставить на этот разговор выйти. Ну, заставить как? Не поставить там ультиматум, там, либо ты говоришь, и либо я ухожу, да? А объяснить ему очень мягко, по-женски, что ты хотела бы как бы обсудить с ним вопросы некоторые, которые тебя волнуют, потому что ты переживаешь, ты плачешь, ты не знаешь, что делать. То есть покажи свою слабость. Не наезжай на него с разборками, ни в коем случае не говори, давай обсудим наши отношения. Мужчины как огня боятся этой фразы. Вот. А именно вот мягко, по-женски подойди, как бы выбери момент подходящий. Не когда он смотрит футбол и не когда он там размышляет о великом, да, а лучше всего, ну, так скажем, в конце обеда, когда он только что поел. Вот. Скажи, мне бы хотелось кое-что обсудить. Вот, ну, меня волнует, я хотела бы услышать твое мнение, потому что я переживаю. Вот. И слово «отношения» постарайся использовать как можно реже. Говори мы с тобой, говори наша семья. Да? А вот слово «отношения» постарайся не включать, потому что это тоже такая красная тряпка для мужчин. Они от этого слова тоже шарахаются. Вот. И у тебя есть все шансы спасти твою семью. Но для этого нужно вот сначала провести вот этот разговор, да, выяснить, в чем причина его отдаления, его ухода в себя. То мужчине не нужна пещера, я согласна. Но уйти в пещеру на полгода означает уже очень серьезные проблемы. У него какие-то проблемы внутренние. Возможно, они касаются тебя, а возможно, они тебя и не касаются, понимаешь? Может быть, у него какие-то там с работой проблемы или какие-то творческие кризисы, да? То есть просто выясни это, в чем причина. Вот. И потом вы можете уже работать вдвоем, но только вдвоем. Если вот он согласен, как бы, то тогда уже можно работать над тем, чтобы отношения выстроить по-новому. Но это уже как бы тема отдельного разговора. У тебя уже есть мой совет на то, что тебе сделать сейчас. А потом, если что-то сделаешь, что спрашивай еще, отвечу, что делать дальше.
Хорошо. Хорошо. Спасибо большое, Глория.
Спасибо.
Глория, возвращаясь к теме обиды, могла бы определить содержание этого слова? Просто вглубь него посмотреть? Может быть, так попонятнее будет? А потом уже что с этим делать?
Ты знаешь, я очень люблю рассматривать слова с точки зрения их значения глубинного, да, русский язык вообще великая вещь, величайшая. То есть, если я не знаю, что мне делать, да, с чем-то, я просто беру слово, которое это обозначает, и это слово, оно само по себе уже несет в себе ответ. Вот обида, на мой взгляд, однокоренное слово с бедой. Да, беда, обида. Что такое беда? Беда – это когда мы чего-то лишаемся. Лишаемся какой-то части своей жизни. Да? То есть, когда происходит у человека беда, это значит, произошло какое-то лишение. То есть, либо кто-то умер, либо дом загорел, либо, не знаю, там, человек пропал. Ну, то есть, это всегда лишение чего-то. Вот. В случае обиды, на мой взгляд, мы лишаемся части себя. Потому что мы берем эту часть себя и запрятываем ее поглубже. Вот, и уже ею не пользуемся. Так и таскаем в себе вот этот камень. Стоит его выпустить, стоит сбросить его, и сразу как бы, потеря возвращается назад к хозяину. И сразу хорошо. Это очень чувствуется хорошо на примере прощения, когда вот работаешь с прощениями, с техниками, особенно когда впервые работаешь с ними. Вот это ощущение, что буквально падает мешок с камнями с плеч, оно прям физически чувствуется. Вот именно вот эти обиды многолетние, которые мы там таскаем. Вот так я думаю. Вообще это жутко интересно. Я обожаю эту тему, то, что касается слов, и вообще занимаюсь этим отдельно. Очень часто ищу разные значения у слов, читаю всякие древние трактаты на эту тему.
Угу. Ну вот я не знаю, как насчет грамматики, да, ну вообще филологии, там, словообразования, насколько это уж корректно будет. Не кажется ли тебе, что вот слово «обида» связано со словом «обделить»? «Обделить». Ведь вот эта реакция на то, что ты... Ну да, вот можно, да. То есть ты что-то ждешь, и тебя обделили. Какая-то несправедливость, да, в твоих глазах.
Да, тебя лишили какой-то вот... Чего-то лишили, в общем, что-то отобрали. Это да. Люди всегда обижаются, когда у них отбирают их ожидания. Это вот разочарование, то, что я говорила. Ну, в принципе, разочарование с обидой, они такие близнецы-братья. То есть вначале возникает разочарование, следом за этим уже идет обида. То есть когда ты ждешь, что человек, например, ну, тебе скажет что-то приятное, а он тебе взял и нахамил, ну, естественно, сначала разочарование, а потом следом за ней обида. Вот. И очень часто еще люди обижаются не просто на других людей, а люди обижаются на жизнь.
То есть, вот, это же грех вообще такой огромный, по-моему, нет? Как ты считаешь? Обидеться на жизнь, это
я
вообще...
Я тебя умоляю, грех – это не самый большой в нашей жизни. Вот. Люди настолько сами по себе грешат много, что... Ну, как бы вообще понятие греха – это тоже одна из моих любимых тем. Все относительно в этом мире. А знаешь, я думаю, что обижаться на жизнь – не то чтобы грех, я считаю, что это глупость большая. Вот с этим я согласна. То есть поскольку наша жизнь, она формируется нашей картиной мира, то есть каждый из нас живет в своей собственной вселенной, которую сам же и формирует, вот, то обижаться на вселенную означает обижаться на самого себя. Ну, то есть вот сидит такая мышь, которая надулась на крупу, да, вот, сидит на себя обиженная, и сидит год, сидит два, сидит три. Это очень часто случай, человек обиделся на Вселенную, вот жизнь меня обижает, у меня судьба злодейка там и так далее, и ничего не делает вообще, чтобы что-то изменить. Вот. Это, конечно, тяжелый очень случай. Вот с этими обидами намного труднее справиться, чем с обидами на конкретных людей. Что с конкретными людьми можно работать так достаточно легко. А вот с обидой на Вселенную, там, на Бога, на судьбу, ну, что, собственно, все одно и то же. Вот с этим, конечно, сложнее справиться.
Вообще, как эта вот обида возникает? Она же такая какая-то автоматическая реакция. Вот дети, например, да? Они еще толком ничего не понимают, да? Но они же обижаются. Вот там ударятся и там начинают реагировать, там бить. Предмет обиды.
Ты знаешь...
Даже неодушевленно.
Это не обида, это гнев.
А что это? Это гнев?
Да, это гнев. То есть вот когда дети как бы реагируют там таким образом. Обижаются, знаешь, дети вообще обижаются редко. Дети часто злятся, это да, то есть у них агрессия ходит. Открытая такая, потому что дети, они открытые существа. А обида – это такая, как бы сказать, задавленная агрессия. Да? То есть когда... Ты не можешь человеку ответить агрессивно. Ты на него обижаешься.
А, вот, уже у нас определение появляется. Обида – это задавленная, скрытая агрессия. Да, как бы?
Да, это задавленная агрессия.
Поближе к природе
вообще. Абсолютно точно. Абсолютно. Потому что я вот помню себя в детстве, когда меня спрашивали, ты обиделась? Меня почему-то этот вопрос сильно раздражал. И я говорила, я не обиделась, я злюсь. И это действительно была правда. Вот. Но не каждому человеку ты можешь ответить, что ты злишься. Например, если тебя обижает мама в детстве, да, вот, ты не можешь, то есть, ну, не равны, по сути. То есть на маму ты как бы не имеешь права злиться, и ты обижаешься. То есть эта агрессия, она задавлена. И поэтому вот на родителей в основном обиды именно. Во взрослом состоянии мы уже как бы некоторым людям можем в ответ ответить, да? Вот. Но тоже не всегда. Вот очень часто мужчина, например, реже обижается, чем женщина. Мужчина более склонны выразить агрессию внешне, да, то есть ответить на какие-то выпады в свой адрес. А вот женщины очень часто воспитаны так, что они не имеют права выражать агрессию. И поэтому они как раз вот пользуются вот этими вот обидами. Обидами пользуются как средством вот скрыть свою агрессию, и также как средством манипуляции над людьми. Это уже очень сильное средство манипуляции.
Угу. Так получается, смотри, если обида – это скрытая агрессия, то чтобы справиться, чтобы не допустить обиду, нужно справиться с агрессией, вообще устранить вот сам вот этот агрессивную реакцию на происходящее.
Так? И вот мы подходим к самому главному. Как же справиться с агрессией?
А вообще, я вот хочу спросить, а вообще это возможно вообще быть неагрессивным, в принципе? Ну, вообще, да, какие пределы?
Возможно. Не знаю, насколько это возможно как бы в течение всей жизни и всегда-всегда, да, но я думаю, что 80% своего времени вполне можно быть неагрессивным. Потому что на самом деле люди агрессивны постоянно. То есть любое поползновение в стороны картины мира человека вызывает агрессию ответную. Что такое агрессия? Вот, мы выяснили, что обида – это агрессия. Теперь выясним, что такое агрессия. Агрессия – это страх. То есть любое агрессивное поведение несет внутри себя страх. Дело в том, что на свете существует только два чувства, от которых растут ноги у всех остальных эмоций. Это страх и любовь. То есть противоположность любви – это страх, противоположность страху – это любовь. Там, где есть страх, там нет любви. И там, где есть любовь, там нет страха. Вот. И агрессия вытекает, соответственно, из страха. И вообще все негативные эмоции, они оттуда растут.
Давай сразу же определим страх. Вот еще одно слово появилось, чтобы уже... Это понимание, наверное, даст.
Вот, что такое страх? У человека есть два врожденных страха всего. Я об этом говорила уже на уроках. Это страх громких звуков и страх падения с большой высоты. Это страхи, с которыми человек рождается. То есть у любого младенца они есть. А все остальные страхи приобретенные. Что такое приобретенный страх? Когда мы рождаемся, у нас начинает формироваться картина мира. Ну, как она формируется, понятно, да? Это родители, это окружение, это все, что мы видим, слышим, чувствуем, смотрим и так далее. То есть из всего этого складывается наше представление о мире. То есть если перевести это в язык образов, то, скажем так, вот мы родились в чистом поле. Такое чистое поле, это вся Вселенная. И как только у нас начинает формироваться сознание, мы выстраиваем свою картину мира, и мы огораживаем своим заборчиком, собственно, маленький участочек себе. И вот на этом участочке мы чувствуем себя в полной безопасности, потому что там каждый клочок земли нам знаком. Мы знаем каждую травинку, каждый цветочек, там, каждую щепочку. Все нам знакомо. Мы абсолютно знаем, что там нам ничего не грозит. Это картина мира человека. А все, что за заборчиком, незнакомо. А незнакомо – это значит страшно. Неизвестно, чего ожидать. Вот. И поэтому любое поползновение в сторону нарушения границ этого заборчика, то есть нарушение наших представлений о собственном мире, вызывает у человека страх и, соответственно, агрессию, защиту. Человек нападает на любого, кто попытается пересечь заборчик вот этот со своим уставом, то есть со своим уставом чужим попытается прийти. На этом построена практически вся история нашей цивилизации. Все войны построены именно на этом, то есть на разнице представлений о мире, на разнице картин мира. То есть и религиозные войны, да, были построены там другие.
Вот. Есть и вопрос, голос?
Свою.
Сейчас, Стас, ты просто в паузе задавай вопросы. Глория же сейчас еще не закончила.
Да, Глория. Да, то ты меня сбиваешь с мысли, а мысль у меня, существо такое очень хрупкое, оно может пропасть.
У тебя мысль женского рода, я так понимаю.
Да. Но она и есть женского рода. Очень такая текучая, непостоянная. Поэтому, вот. И поэтому возникает страх у человека. То есть вот что такое страх.
Давай вопрос. Да, вопрос
поставим. Вопрос голоса. Маргарита.
Глория, здравствуй.
Привет, Маргарита.
Так здорово сейчас много прозвучало, даже многие вопросы для меня уже, как бы, есть ощущение ответов. Но я бы хотела, может быть, немножко углубиться по поводу, как я услышала тебя, обида – это, ну, такое, один из стражей нашей границы, правильно?
Правильно.
А почему же многие люди используют как страж обиду, а кто-то использует как стража, ну, не знаю, ту же агрессию? Откуда многие растут?
Все, да?
Да.
Отвечаю, да? Спасибо. Хороший вопрос. На самом деле очень простой ответ. Это зависит от характера человека. То есть люди, ну, так скажем, экстравертные, да, которые направлены вовне, вот, люди открытые, люди эмоциональные, как правило, используют агрессию. То есть если кто-то пытается, значит, покуситься на их картину мира, они сразу ему в ответ говорят: сам дурак. Или агрессивно, или просто морду бьют. Вот, зависит от уровня человека. Вот. А люди, особенно интеллигентные, такие все знающие, мыслящие и так далее, и интровертные люди, они предпочитают использовать именно обиду. Вот. Я не знаю вообще, что лучше. Совершенно точно знаю, что для желчного пузыря агрессивный способ намного полезнее. Камней не будет. Вот есть такие люди, вот мы их дома тоже называем, когда встречаются такие люди, называем их люди, у которых никогда не будет желчно-каменной болезни. То есть люди, которые очень открыто, легко выражают свой гнев, и вообще плевали они, короче, на всех остальных. А, ну, как правило, люди такие маловоспитанные, ну, с точки зрения общественности, естественно. Вот. То есть это два таких инструмента, и я не думаю, что какой-то из них хуже, какой-то лучше, просто каждый выбирает свое. Кто-то любит арбуз, и кто-то свиной ящик, то есть у каждого свой вкус. Вот кто-то выбирает обиду, а кто-то выбирает агрессию. Как я уже сказала, чаще всего женщина выбирает обиду, а мужчина агрессию. Ну, конечно же, бывает и когда наоборот. То есть достаточно много и агрессивных женщин, и обидчивых мужчин. Вот. Ну, так, в принципе, конечно, женщин больше обижаются.
Получается, что обида – это болезнь общественная, да?
Навеянная. Ой, Саша, ты меня на глобальный уровень не выводи, потому что меня это пугает. Давай вообще конкретно поговорим.
Проблема. Воспитанные люди, они болеть тогда будут. Из-за того, что воспитанный человек будет себе прятать, и все.
Вообще я считаю, что вежливость, этикет, народные мудрости, воспитание – это самые вредные вещи на свете. Они ограничивают свободу человека. При этом они ограничивают его так хитро, что человек, ограничиваясь, сам считает, что он от этого становится круче. Да? То есть чем он воспитаннее, чем он больше, лучше знает этикет, чем он больше выполняет правил вот этих вот, которые еще вокруг его забора, еще это чистокол трехметровый возносит, да, тем человек считает себя круче, да, там, образованнее, воспитаннее и так далее. То есть лучше всех остальных быдло, так называемого. Но очень часто это самое быдло намного свободнее внутренне. То есть люди простые, я не говорю, я вот сказала это слово, я очень его не люблю, я говорю чаще просто простые люди. Они довольно часто встречаются в деревнях. Вот, я когда-то ездила в Горный Алтай, когда жила там ежегодно. Вот, и одно из наслаждений в моей жизни было общение с людьми, которые там живут, в деревнях. Они живут оторванные от цивилизации. У них очень часто нет там не то что телевидения, у них даже электричества нет. Вот, у них есть там у председателя колхоза одна динамомашина, и все на этом. То есть они живут в сельском первобытном строе. Но до чего же они свободны внутренне, до чего же они мудры. Они говорили мне такие вещи, до которых я доходила десятилетиями. Знаешь, чтобы до меня дошло что-то такое вот супер-пупер истинное, да, оно в них просто не вытравлено. Оно в них просто есть.
потому что их никто не ограничивал, никто не объяснял им про этикет, никто не объяснял им, какими они должны быть, и они выросли на свободе такими, какими они есть. И они счастливы. И я думаю, что как бы, жизнь их, несмотря на то, что в социуме они практически ничего не достигли, не менее счастливая, чем у тех, кто что-то там достигает. Я все сказала.
Следующий вопрос. Елена. Вопрос. Елена Мигель, вы можете говорить.
Глория, привет. Это Елена, город Брест.
Привет, Елена.
Угу. Глория, ты сказала, что причиной всех негативных эмоций является страх. Мне вот интересно твое мнение. А может быть этот страх называться «страх меня не любит»? И может ли именно вот страх того, что меня не любят, являться и являться этой причиной всех-всех-всех негативных эмоций? Как ты думаешь?
Угу. Знаешь, на самом деле все равно, как называть этот страх. То есть страх, он и есть страх. Кто-то боится быть нелюбимым, кто-то боится быть плохим, да? Вот, кто-то боится быть одиноким там, и так далее. Вот я же говорю, что страх – это там, где нет любви. Да, можно назвать первопричиной всех страхов страх быть нелюбимым, потому что этот страх, наверное, возникает самым первым у младенца. Он возникает у него тогда, когда мама не подходит на его крик. Это у него сразу возникает тревожное ощущение, и оно крепнет со временем, когда он получает подтверждение того, что он не всегда любим. То есть, когда он хорошо себя ведет, он любим, а когда он плохо себя ведет, он уже, соответственно, не очень-то любим, потому что мама себя иначе ведет. Вот. И да, у человека со временем формируется, и это есть в каждом человеке, страх быть нелюбимым и страх быть непринятым обществом, но обществом я имею в виду не в колоссальном смысле этого слова, да, а обществом, которое нам важно. Например, семья, это может быть общество из двух человек, из трех, из пяти, да, или коллектив, в котором работаем, да, компания какая-то. Вот, это один из основополагающих страхов человечества. Ну, собственно говоря, человеки вообще все делают ради любви, потому что внутренне мы все знаем, что есть только страх и любовь. И стремимся к любви всеми силами своей души. А поскольку мусора у нас в голове много, способы этого стремления к любви бывают иногда очень странными. Но тем не менее, все мы хотим быть любимыми и любить. Потому что мы из любви созданы, мы ведь по подобию Бога созданы, а Он есть любовь. Вот. И мы все время стремимся стать этой любовью. Мы все время стремимся хотя бы на йоту приблизиться к этой любви. Вот. Разум нам мешает, но, собственно, в этом состоит смысл нашего существования здесь. Преодолеть свой разумный пыл и стать любовью. Я так думаю, конечно. И я не претендую на истину, а то некоторые меня обвиняют. Вот. Ну, вот такой вот у меня ответ. Наверное, все сказала.
Угу. Глория, спасибо за ответ, пожалуйста. А вот меня еще интересует, существуют ли какие-то техники, как избавиться от этого страха? Вот Луи Левиума, да, а у нее такая как бы техника про прощать просто своим страхом, себе за то, что ты испытываешь страх. А что вот ты можешь посоветовать в этой ситуации? То есть, ну, это действительно, я бы сказала, что это действительно эффективно очень, ну, просто до какого-то предела. Я просто сама в какой-то момент пришла к этому, и мне достаточно легко вообще простить, и я осознала, что такое прощение, насколько оно важно. Ну, может быть, у тебя еще какая-то есть техника, которая может поможет избавиться от страха этого. Меня не любят.
Ну, техник достаточно много. Дело в том, что страх «меня не любят» основан только на одном, на нелюбви к себе. То есть человек перестает себя любить, когда узнает, что кто-то его не любит, в частности, мама или папа в детстве. То есть не все время не любит, да, а какой-то период. И вот человек кусочками начинает себя не любить. Здесь люблю, здесь не люблю. Вот это качество люблю, вот это не люблю. Вот. Для того, чтобы избавиться от этого самого страха, да, нужно, соответственно, залюбить себя всеми силами души. Вот. Одно из очень мощных упражнений, которое я знаю, в этом ключе, это разговор с внутренним ребенком, потому что все мы родом из детства, все вот эти страхи, они из детства, и достаточно просто закрыть глаза, представить себе себя маленькой, вот, хорошенечко рассмотреть, да, то есть будет видно по тому, как ребенок сидит, что делает, какое выражение лица, да, вот, ну, как бы вот свыкнуться с этим, рассмотреть, и потом спросить у этого ребенка, чего он хочет, чем ты можешь ему помочь. В общем, начать разговор с этим ребенком. Не всегда, не у всех получается его начать сразу, иногда внутренний ребенок вообще молчит. Вот. Но когда удается выйти на разговор, это всегда откровение, это всегда такое просветление, можно сказать, да, внутреннее какое-то, такое мини-просветление для себя. Потому что именно там кроются все корни вот этого нашего отношения к себе и наших страхов быть нелюбимыми. Вот я могу сказать о себе, то есть когда впервые я услышала об этой технике и впервые я увидела своего внутреннего ребенка, такую маленькую девочку с такими насупленными бровями, никогда не улыбающейся, вот такой я была в детстве, сложно поверить, но факт. Вот. И я спросила у нее, чего ты хочешь, да, то есть ребенку, помимо того, что там спросишь, чем помочь, там, чего ты хочешь больше всего на свете. И девочка эта, она мне ответила, ну, мысленно, естественно, она мне сказала, я очень хочу, чтобы мама меня обнимала и говорила, что любит. Да, то есть это то, чего не хватало практически всем советским детям. У нас было не принято в советское время детей обнимать, говорить им какие-то слова любви и так далее, вот, выражать как-то свои чувства. И вот моя мама тоже этим страдала, а я очень страдала от этого. Вот. И когда я мысленно просто представила себе свою маму такую, какой бы мне хотелось ее видеть вот на тот момент, да, и эту девочку маленькую, вот, которую мама обнимает, вот, я, конечно, обрыдалась вся там, вот, сопли слюни и так далее, вот, но это было прорывом. Это было прорывом, это был шаг вот даже не к самой себе, а внутрь самой себя, вот в ту запретную зону, которую мы все храним в себе, зону детства. Вот, это одна из очень мощных техник. Я знаю, что кто-то из преподавателей Людмила Приходько, по-моему, давала что-то, какой-то урок по поводу внутреннего ребенка. Я его, к сожалению, еще не слышала, вот, только видела объявление. И я думаю, что как раз она дала более подробно. Я очень всем рекомендую ознакомиться с этими техниками по поводу внутреннего ребенка, потому что очень многое на этом основано, очень много. И это помогает как раз избавиться вот от этих страхов внутренних нелюбви. А еще очень хорошая техника, которую я давала много раз уже, я просто о ней напомню, это техника наполнения себя любовью и светом. Я не знаю, как она работает, честно, не знаю, но она работает очень сильно эффективно. Она вот все страхи из человека, она каким-то образом вымывает.
Спасибо, Глория, за ответ. Ну вот у меня сразу еще из этого, ответа новый вопрос, да. Мне тоже не хватало в детстве вот этих вот эмоциональных каких-то таких бурных от мамы, да, там обнимания, разговоров, доченька, я тебя люблю. И когда я стала мамой, я всегда чувствовала, что мне этого не хватает. Когда я стала мамой, то я на своего ребенка как бы вот просто изобильно выливаю, изливаю эту любовь, то есть каждый день ребенка я обязательно обнимаю, обязательно целую, обязательно говорю, какая она у меня классная, какая она у меня красивая, какая она у меня хорошая, как сильно я ее люблю. Но ты знаешь, несмотря на это, у нее присутствует страх «меня не любят». И вот в чем причина может быть в данном случае? Или это не единственная причина, то, что недостаток любви со стороны мамы? Папа тоже есть.
Вот,
папа, может быть, настолько эмоционально
всего.
Да. Ясно. Хорошо, спасибо.
Ты знаешь, у ребенка, я сейчас еще немножко уточню, у ребенка психика очень интересно устроена. Дело в том, что когда мы рождаемся, перед рождением мы строим себе определенный контракт, как я уже говорила, да, определенный план уроков, которые мы должны пройти в течение жизни. И исходя из этого мы выбираем себе родителей, которые изначально в детстве закладывают нам вот эти самые ступени, которые мы потом должны преодолеть. Да? Вот, поэтому как бы избежать посетить везде соломки не удастся. То есть у твоего ребенка есть программа, которую она выбрала сама. Вот. И если она хочет преодолеть страх быть нелюбимой, значит, она получит причину для этого страха. И опять же, вот сошлюсь на свою биографию, просто у меня есть случай, по которому, единственный случай за все детство, по которому я решила, что мой папа меня не любит. Единственный. То есть мой папа всегда очень эмоционально выражал свою любовь. Он всегда мне говорил, что меня любит. Он меня обнимал. То есть он вел себя прямо противоположной маме. Да? Вот. Но единственный раз был случай, когда, в общем, такой вот, ну, вот мимолетный, ничего не значащий для взрослого человека, да, когда он просто меня как бы в сторонку рукой отодвинул и сказал подождать. И вот этот случай, он мне запал в душу на много-много лет, я потом прощением занималась еще долго, целые несколько месяцев. Вот у ребенка такая психика, то есть малейшее вот такая вот, малейшее такое событие, оно может наложить отпечаток. Поэтому ты не можешь знать, откуда твоя дочь может взять вот эту вот нелюбовь к себе. Но раз она решила ее пройти в этой жизни, она пройдет. И я очень хорошо тебя понимаю, мне тоже хочется своего ребенка оградить от всего того, что прошла я сама. Но я понимаю, вот глядя на то, как он живет сейчас, да, я понимаю, что у него есть свои задачи, и несмотря на то, что я пытаюсь как-то все вот эти вот углы обойти, у него есть еще папа, у него есть бабушка с дедушкой, которые вот сполна восполняют весь негатив, который я пытаюсь ему не дать. То есть, ну, мы же не растим ребенка в лесу в одиночку. Не знаю, к сожалению или к счастью, но это факт. Вот так вот.
Спасибо, Клория, за ответ. Да, спасибо.
Угу. Спасибо. Саша, я слушаю еще вопрос, я вижу. А Анна есть еще, да?
Анечка, да. Мы тебя включаем.
Да, Анна не отвечает почему-то, поэтому будет вопрос от Елены Дмитриевой.
Угу.
Елена, ты в эфире?
Спасибо. Да, да. Здравствуйте. Глория, здравствуй еще раз.
Привет.
Вот, конечно, такую тему затронуть, слушала Лена, вот то, что задавала, как она изливала свою любовь на ребенка, у меня то же самое, наверное, действительно все переживали в свое время этот момент. Но у меня вопрос немножечко вот другой. Вот, ну, чаще всего, знаешь, у меня вот есть сын, уже взрослый, он очень чувствителен, у нас такая тесная эмоциональная связь, он очень чувствителен к моим настроениям, бывает всегда. И тем не менее, когда у нас возникают какие-то ситуации, какие-то шероховатости, да, какое-то недопонимание, ну, бывают ситуации, когда, может быть, я не настолько сама обижаюсь на него, сколько вот, ну, может быть, так показываем тем, что, ну, свое недовольство, тем, что вот он в чем-то там неправ, допустим. Он тут же бежит и очень легко просит прощения. Вот очень легко. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, я вот думаю, а вот, ну, не слишком ли это формально вообще, ну, он просит прощения, а сам-то он осознает, он просит прощения, допустим, лишь бы только вот, ну, мне было хорошо, чтобы я перестала обижаться, да, чтобы вот как бы стереть вот эти наши разногласия. Вот, и я не знаю, как к этому относиться. Вот к таким вот чересчур вот каким-то вот легким, ну, когда вот он так легко просит прощения. Мне кажется, он даже не осознает на самом деле.
Как он,
что он действительно в чем-то, да, что он в чем-то неправ.
Угу. Ну, я вот поняла, Елена, вопрос. Да, очень, очень интересный как раз вот по поводу воспитания близких. Вот что происходит между вами. То есть, когда он не прав, это всего лишь означает, что ваши картины мира не совпадают. То есть, он ведет себя не так, как ты видишь его поведение в своей картине мира. Да? То есть, у тебя есть образ сына, которому он обязан соответствовать, собственно говоря. И когда он не соответствует, он не прав. У тебя очень мудрый сын. Он,
да.
Скорее всего, он просит у тебя прощения, как вот ты говоришь, ради тебя самого. То есть он тебя любит, и он пытается тебя успокоить, чтобы ты, в общем, больше не думала, что он покушается на такую картину мира, что вот типа, я больше не буду, все хорошо, да? Вот, чтобы твои негативные эмоции снять. И при этом он не вступает с тобой в борьбу, несмотря на то, что он уже взрослый, да, и мог бы сказать, нет, мама, это ты не права. Да, и начинается вопрос, дурак сам дурак. Вот, разговор такой мудрый. Вот, а он поступает очень мудро. Так что на твоем месте я бы очень ценила такое поведение сына. Об этом только мечтать можно. Вот, он свою картину не ломает и твою не ломает. Видишь, да. Какой у тебя дипломат?
Да, да.
То есть я понимаю, что тебе хочется навязать ему свою картину мира. Это особенно человек. Каждый человек считает свою картину мира самой лучшей, а все остальные дурацкими. Вот. В крайнем случае, некоторые совпадения бывают, и тогда эти люди нам симпатичны. А когда совсем не совпадают, нифига не симпатичны. Вот так вот мы общаемся при помощи картины мира. И, соответственно, мне бы хотелось свою самую мудрую, лучшую картину мира в мире, потому что ты уже жизнь прожила и все знаешь, навязать своему сыну. Вот. Но нужно признать за ним право иметь свою собственную, самую мудрую, лучшую в мире картину мира. Если он захочет, он примет что-то из твоей, да, если ему это вот понравится. Кстати говоря, это бывает, происходит не сразу, да, то есть с детьми особенно. То есть то, что он не принимает сейчас, он может принять потом, попозже, когда немножко помудрее. Вот. А может, ты помудреешь? Свои собственные представления. Вот. Когда такие конфликты происходят, я всегда говорю людям то, чему я научилась на своем собственном опыте. Вот. Когда сталкиваются две картины мира, очень трудно признать чужую картину мира. Ну, практически невозможно, скажем так. То есть есть забор, и через него не прыгнуть. Никак. Вот, поэтому можно, скажем так, в этом заборе проделать дыру. Можно сказать себе, ну может быть. Да? То есть как бы я не согласна, но может быть. То есть это компромисс. И вот этот компромисс, он обладает колоссальным свойством, колоссальным действием. То есть в этом случае границы твоей картины мира, они становятся как бы полупрозрачными, да, и ты через них уже можешь видеть другие картины мира, и ты можешь что-то пропустить, если захочешь. Вот это вот может быть, оно как бы отпирает все замки на всех калитках. И при этом тебе не становится страшно, потому что все ключи у тебя, и ты в любой момент можешь как бы все это прикрыть, безобразие, и дырку заделать. Вот. Но допустить возможность может быть, то есть вот ты говоришь, мой сын не прав, да, а вот скажи себе когда-нибудь, а может быть он все-таки прав. Просто задай себе вопрос и не давай ответа. Просто задай вопрос, повесь его в воздухе. И вот этот вопрос, он проделает дыру в заборе. И он раздвинет уже, и как бы ты вырастешь сразу за счет одного вот этого вопроса, заданного себе.
Ну, вообще, я думала об этом, да. И часто, действительно, когда ты общаешься с человеком, который важен для тебя и значителен, ты хочешь с ним сохранить отношения, конечно, идешь на компромисс, и ты стараешься принять его картину мира, его точку зрения, его какой-то там, ну, вот именно найти какие-то точки соприкосновения, да, я согласна.
Ну, я говорю как раз о тех случаях, когда компромисс невозможен. Да, когда, например, человек высказывает мнение, которое ты никак принять не можешь, и вообще он бред несет полный, да? Такое бывает. Вот в этом случае надо сказать себе, ну, может быть, то есть сделать одолжение такое вот. И вот эта фраза обладает волшебным свойством. Я очень всем рекомендую, я пользуюсь, потому что категоричность вот одно из моих качеств, с которыми я борюсь всю жизнь. И вот это мне очень сильно помогает.
Ой, спасибо, Глория, за мудрый совет. Я обязательно постараюсь это.
Да, спасибо за мудрый совет.
Спасибо большое.
Глория.
У нас есть следующий вопрос голосом. Анна.
Привет, Анна.
Здравствуйте. Я хотела задать вопрос. Есть такая вот. Ну, как бы слово «извини», вот я слышала, что слово «извини» означает «выйти из вины». Я хотела задать вопрос, как вы думаете, вот что заставляет человеку входить в эту вину? Вот выйти из вины, ну как, извини, выйти из вины, а что заставляет человека входить в вину?
То есть, проще говоря, что заставляет человека чувствовать себя виноватым, правильно понимаю?
Да.
Ну, об этом я тоже говорила на уроке о прощении. Повторюсь, потому что это такие вещи, которые регулярно следует повторять. Человек чувствует себя виноватым тогда, когда он не соответствует своим собственным ожиданиям о себе. Вот тогда он чувствует себя виноватым. То есть на человека другие люди, соответственно, проецируют свои собственные представления о том, каким он должен быть. Ну, возьмем пример, опять же, например, с мамой и сыном. Вот. Мама, например, считает, что ребенок должен прийти с улицы чистым, так скажем. Да? Она вот отправила его в чистеньком костюмчике гулять, а он пошел на детскую площадку, извалялся там в грязище на месте, изорвал весь костюмчик, вот, и пришел домой. Вот. А мама, естественно, обида, да, потому что как бы несоответствие ее собственным ожиданиям, вот, задавленная агрессия, опять же, вот, потому что, ну, что с него взять, на него только обидеться можно, агрессивно, там, ори, не ори, ну, можно и нарать, конечно. Вот. Ну, в любом случае, наорет она на него, и либо она обидится на него, он будет чувствовать себя виноватым. Потому что он, не соответствует представлениям мамы о нем хорошем, да? И, он, соответственно, не соответствует своим собственным представлениям о том, каким должен быть сын. Ну, то есть, в этом случае с мамой, мама свои представления передает нам. То есть, изначально мама, папа, они складывают у нас образ, какими мы должны быть. Вот, они ожидают от нас такого поведения. И когда это поведение у нас выходит за рамки ожидаемых образов, мы начинаем чувствовать себя виноватыми, либо мы начинаем защищаться агрессивно. Да? Вот, но в любом случае чувство вины у нас есть. То есть это неоправданные ожидания всегда. Чувство вины.
А вот еще такой вопрос. У нас ситуация с подругой, случилась с моей подругой очень сложная. Я жила в городе, я с ней дружила. Как бы у нас конфликт такой, в один вечер сидели на скамейке, значит, и я попросила ее сходить со мной в магазин. Она не захотела, она начала сидеть. Ну, я уже смирилась, говорю, ну ладно, я уже пошла на компромисс. Я просто сидела и смотрела на людей, элементарно улыбалась. И она мне сказала, что ты смеешься, ты думаешь, я с тобой все равно пойду и так далее. Она начала на меня наезжать. И в данном случае я ушла, я просто обиделась на нее, потому что разозлилась, потому что как бы с моей точки зрения так подруге своей говорить, это неправильно. И она это прекрасно понимала. Причем она понимала, она знала это, что это меня может обидеть, но она мне так сказала. И потом уже позже, я уже когда шла с другими девочками мимо нее, она подошла ко мне и так вот нагло, ты коза, ты что ушла? Вот как бы вы разрешили данный конфликт? Я просто тогда уехала, вот сейчас, в начале лета, я сейчас уехала, и мы с ней так и не помирились. Я считаю, что это ее вина, и она должна передо мной извиниться. Она вообще в растерянности и говорит, что не знает, что такого мне сделала, что я на нее обиделась. А была одна девочка, которая со мной по поводу нее разбиралась. Я этой девочке все рассказала, но Лена, ну, та моя подруга сказала, что она все равно этого не понимает.
Аня, извини меня, пожалуйста, а сколько лет тебе?
13.
Ну вот я так и подумала. Вот что происходит в случае с подругой и как разрешить конфликт. Значит, поскольку возраст у вас такой, когда картина мира особенно устойчива, так скажем, очень трудно вам как бы отказаться от каких-то своих представлений, потому что подростковый период, он характерен тем, что когда человек выходит из детства, переходит во взрослое состояние, ему на самом деле внутренне очень страшно. То есть меняется полностью жизнь, начинает меняться тело, меняются мысли в голове, то есть происходит много перемен, и человек боится. Из-за этого подростки агрессивны, из-за страха. Вот, поэтому в этот... Подожди, я объясню сейчас. В этот период человеку очень трудно принять чужую точку зрения. Именно поэтому он держится за свою картину мира изо всех сил, чтобы ничего не изменилось, хотя бы вот на этом маленьком клочочке, на котором с детства ты существуешь, да, чтобы ничего не изменилось. И сталкиваются две картины мира. Да? Например, ты считаешь, что твоя подруга должна вести себя вежливо и соглашаться на твои просьбы. Это твое представление о подруге. А у нее представление другое. Вот. И вы обе не собираетесь уступать друг другу. В этом случае конфликт, как бы он неизбежен, и он будет повторяться. Нужно просто договариваться. Я понимаю, что в этом возрасте это колоссально сложно сделать, и сделать это должна та из подруг, которая более, ну, скажем так, мягче по характеру, да, более склонна к уступкам, к компромиссу. И это не будет означать, что эта девочка проявила слабость. Это будет означать, что эта девочка проявила мудрость, женскую мудрость причем. Потому что вот этот возраст, он как раз характерен больше такими мужскими такими вот разговорами и поступками даже у девочек. То есть достаточно такие жесткие рамки, жесткие разговоры, жесткие поступки. Вот, поскольку, насколько я поняла, в вашей, вот в вашем тандеме именно ты являешься более мягкой и женственной девочкой,
да,
то я бы советовала тебе с твоей Леной побеседовать и установить новые рамки отношений, так скажем. То есть договориться о том, что значит, ты делаешь вот это, она делает вот это. То есть если ты хочешь, чтобы она с тобой говорила, например, только вежливо, да, и никогда не обзывалась на тебя там козой или еще чем-то, должна ей об этом сказать. Она должна с этим согласиться или не согласиться. Из этого вы уже будете строить свои дальнейшие отношения, да, или не будете строить. Вот. Ни в коем случае не требовать никаких извинений. Вот, потому что, ну, что было, то было. Дружба такая штука. На самом деле, простить нужно внутри, а не снаружи. То есть от того, что она попросит прощения, ты ее не простишь на самом деле. То есть простить ее нужно изнутри за то, что она сделала. Понять нужно, что, скорее всего, когда она не согласилась пойти с тобой в магазин, она вот из своих представлений ожидала, что ты будешь противостоять этому мнению, да? В ее картине мира, то есть она более жесткая, как бы она поступила, она бы стала на тебя вот наезжать и требовать, чтобы ты пошла. А ты села и стала улыбаться, чем еще сильнее ее стало раздражать, потому что ее картина мира вообще не вписывается. Ну что это за фигня, она пришла и отказалась с тобой идти, а ты сидишь и улыбаешься. Вот. И это вызвало у нее тоже вот агрессивное поведение. То есть нужно ей объяснить, что ты другой человек, вот, если ты хочешь с ней дружить. Объясните ей, что ты хочешь, чтобы с тобой говорили мягко и вежливо, что если она что-то отказывается делать, то это ее право, естественно, но она должна как бы иногда идти на компромисс, то есть уступать друг другу. Я помню, что мы в таком возрасте даже считали уступки. Вот я тебе в прошлый раз вот это вот сделала, теперь ты мне сделай. Это тоже очень свойственно. Да, это очень свойственно подросткам, это совершенно нормально, то есть это тоже можно использовать. Это детские такие игрушки, но в этом возрасте они вполне в ходу. Так что вот в этом конфликте все зависит от тебя. Она вряд ли пойдет первой на примирение, и она действительно не понимает, почему ты обиделась, потому что она вела себя совершенно естественно с ее точки зрения. Вот. А ты с своей точки зрения. То есть нужно договориться, нужно разговаривать, в общем, беседовать, угу, без наездов.
Да, все, я поняла. Ну, просто вот мы, как бы, я... потому что я как бы больше нее анализировала нашу дружбу, и я честно вот считала, что между нами отношения строятся, я понимаю ее, она понимает меня, ей-ей, я ей, она мне. И вот тут такой вот удар, тут что ты улыбаешься и все такое. Она знает, что я улыбаюсь, она знает, что я непредсказуемый человек, но она все-таки так сделала. И теперь мне вот совершенно понятно, почему она так делала, вот благодаря вашим объяснениям, конечно, но я не понимаю вот сейчас ее, потому что если мы не сошлись мнениями, значит, у нас картины мира не похожи, и как мы стали вообще друзьями?
Ну, какие-то части картин мира у вас совершенно точно схожи, раз вы дружили. Вот. А идентичных картин мира практически нет. Вот, люди как раз сходятся на том, что картины мира их совпадают по каким-то основным вопросам, так скажем, да? А вы не совпали в темпераментах. То есть в выражении ваших эмоций вы не совпадаете. У нее более жесткий характер, у тебя более мягкий. И это как раз хорошо, потому что вы друг друга взаимодополняете. Это тоже в дружбе очень часто встречается. Вот. А поэтому вот... если тебе эта девочка ценна, то ты не анализируй, что произошло больше, и не задавай вопросов, а пойди помирись с ней. Скажи, что давай забудем, ну давай договоримся, что мы будем вести себя вот так, вот так, вот так. Если тебя устраивает, мы дружим. Не устраивает, значит не устраивает. Если что, все вали на меня, скажи, Глория Мур так сказала.
Да. Ну вот и для меня вот подруга – это тот человек, с которым я могу поделиться с чем-то из души. А с ней такого не было. Но тем не менее она оставалась моей подругой. Вот мы могли просто молчать, да, мы сидели, мы как две подруги, вот реально, я чувствовала с ней, что как бы близка. А с остальными я им открывала душу, то есть я разговаривала с ними, и как-то не так было. Я не могла тоже, мне было непонятно, как так получилось, что я с ней не разговаривала, но она меня совершенно понимала, мы сидели вот и молчали, и как бы между нами что-то вот действительно от дружбы крепкое было. А с теми, с кем я откровенно нормально разговаривала, такого не было.
Ну, Анечка, я сейчас вот еще отвечу, и мы с тобой закончим, потому что, наверное, кто-то еще хочет спросить. По поводу дружбы, по поводу того, что вот вы молчали, понимали друг друга. Как правило, друзьями, особенно в детстве, друзьями становятся те души, которые уже много раз встречались в прошлой жизни, то есть родственные души. То есть вы очень-очень много лет, миллионы лет друг друга знаете на уровне души. Вот. И именно этим объясняется то, что вы друг друга без слов понимаете, что вы чувствуете, да, что вот можно молчать вместе и так далее. Вот именно дружба, она этим очень характерна. И особенно детская дружба, потому что когда мы встречаем души, вот эти родственные в детстве, это как раз одно из подтверждений, что мы уже много раз встречались. И вот такую дружбу, ее нужно ценить. Поэтому на твоем месте, если все действительно так, как ты рассказываешь, я бы постаралась ее сохранить на долгие годы, потому что детская дружба, она самая чистая, самая крепкая. Подружиться в возрасте уже, например, после 25 лет уже крайне тяжело, когда уже вступают в силу всякие социальные вещи, там, кто богаче, кто круче, там, и так далее. Вот. А из детства, когда вы выросли, вы знаете друг друга такими, какие вы есть, это самая лучшая дружба, самые лучшие друзья, они из детства остаются. Спасибо тебе за вопрос, Аня, звони еще.
Глория.
Да.
У нас просто, ребят, я озвучиваю вопросы текстом очень-очень редко и в крайнем случае. То есть, пожалуйста, подключайте микрофоны, улучшайте качество звука и давайте вот такую живую обратную связь, тогда это интересно и вам, и...
Да, я вижу, что у нас 80 человек присутствуют на уроке, и они все сидят тихо, как мышки, и молчат. И я не верю, что у них 81.
Глория, тут я вот... Есть вопросы, сейчас мы будем их зачитывать. Просто тут один товарищ, он несколько раз уже сбрасывает этот вопрос, но, наверное, действительно... И ситуация такая, действительно, знаешь, знаковая, Глория. Вот я зачитываю. Алексей из Питера. Мы организовали свадьбу вместе с любимой. Но приехала ее мама, и стало все кардинально меняться. Они нашли другого тамаду, оператора и так далее. Мое мнение их перестало интересовать. Как мне поступить в данной ситуации? То есть человек, вот эта свадьба была...
Вот видишь, да. Я не могу на этот вопрос ответить опять же. Я опять должна отвечать вслепую. Вот у меня сразу возник встречный вопрос. А что по этому поводу думает любимый Алексей?
Ну, я вот... Давай,
вот что, вот как я...
Глория, давай вот считаем, что я озвучил этот вопрос, потому что у меня, знаешь, есть какая-то вот такая... Созвучие есть какое-то. То есть я вот вижу в этом вопросе такой, знаешь, глобальный момент, очень распространенный. Потому что, ну, понятно, что своих близких, там, мы можем включить в этот близкий виповский список, да, с которыми можно работать, ага. Отношения, да, это значимо, это важно. Но наши любимые, естественно, это люди, которые нам близки, которые нам отдают, которым мы отдаем. То есть это тоже действительно тот круг, ради которого стоит там, где-то что-то изменять в себе, даже если оно стоит того. А тут получается, что в прицепом к моей любимой идет же еще мама и папа, то есть которыми, по сути, разбираться должна она. Но в результате наши отношения все-таки, на наши отношения все-таки это влияет, потому что связь с матерью – это очень сильная связь у дочери с матерью. И, и вот, вот тут вот, вот с этой точки зрения, ну ты поняла, о чем
я. Да, я поняла вопрос, да, я сейчас отвечу на этот вопрос, достаточно простой. А, значит, что касается конкретного случая, поскольку вопрос о конкретном случае задан о свадьбе. На месте Алексея я бы уступила будущей тёще, тёща же называется, да? Потому что свадьба, на самом деле, это праздник для родственников. Это им важно очень. Это праздник родственников и невесты. Поскольку это мама невесты всё-таки, да, если она с мамой своей согласна, я бы уступила. Вот. У меня вообще личные отношения к свадьбе не очень хорошие. Но в данном случае совершенно четко нужно уступить. А, во-первых, чтобы не накалять обстановку еще до того, как теща стала тещей, это первое, еще успеется. Вот. И второе, это действительно праздник, который очень важен родителям. Они как раз вот думают, как там что, кто подумает, как мы это все потом покажем, там, кого мы пригласим и так далее. То есть молодые на этом действии, так скажем, играют роль декорации всегда.
Свадебный
гуляет генерал. Род. Да, гуляет род. Да. То есть вот очень, кстати, показателен момент на западных свадьбах, когда жених с невестой вообще уезжают в конце этого торжества, а все остальные продолжают гулять, не вспоминая, по какому поводу они пьют. Вот. Поэтому, если мама невесты хочет, и как бы невеста тоже не против, то и бог с ней, и пусть она там делает. Вот. А что касается, я понимаю, что как бы у Алексея этот вопрос возник не, даже не потому, что свадьбу там меняет, а потому что это может наложить отпечаток на дальнейшие отношения. То есть мама может вмешиваться в дальнейшие отношения. Вот. Это, конечно, допустить нельзя. И это нужно обязательно обсудить со своей любимой. Обсудить не так, что вот, твоя мама пусть не лезет в наши отношения, идет нафиг, а сказать ей, что это наша семья, да, что вот я сейчас, то есть объясни все, я сейчас позволяю твоей маме вмешаться, потому что я понимаю, что это и ее праздник тоже. Вот, но наша семья – это наша семья. И ни в коем случае не позволять родителям, ни своим, ни невесты, ни в коем случае не позволять вмешиваться в отношения. То есть пресекать, возможно, даже резко, поскольку мужчина может себе такое позволить, пресекать любую попытку вмешаться. Вот. Зависит, конечно, от характера тещи, но любая женщина, как бы встретив отпор со стороны мужчины, такой достаточно твердый, рано или поздно перестанет пытаться что-то сделать. Любая, даже самая жуткая теща из анекдотов. Вот если он будет, если они будут вдвоем противиться. То есть если он один будет противиться, а девушка будет говорить, ну, мам, права, мама мне говорила, зачем я вышла за тебя замуж, и так далее, то это, конечно, понятно, чем хочется. Вот. А если они изначально договорятся, да, как вот я всегда советую молодым парам, которые начинают совместную жизнь, нужно сесть, взять две тетради и составить список под названием «Я бы хотела, чтобы ты». И далее «Я бы не хотела, чтобы ты». Вот, составить относительно друг друга, относительно будущей жизни, то есть не за день, не за два, а как бы вдумчиво посидеть там несколько недель, может быть, когда тебе приходит очередная мысль, что бы ты хотел, потому что в течение совместной жизни приходят мысли, что тебе бы хотелось, чтобы там муж иногда это, закрывал крышку унитаза там, или какие-то такие бытовые вещи, да, и все туда записывается. Вот. И вот эта штука, она очень сильно потом помогает жить. То, что когда вы обмениваетесь вот этими, вот не просто там в полуссоры, ты меня достал со своими носками на люстре, они мне не нравятся и так далее. А когда это все заранее обговорено, совершенно цивилизованно, главное спокойно, в спокойном состоянии духа. Вот. И туда же нужно включить вот этот пункт о родителях обязательно. Что родители не должны вмешиваться. Человек должен согласиться заранее. То есть потом этому человеку нужно сказать, что ты согласилась. Вот, видишь, подпись стоит. Контракт. Вот, все.
Следующий вопрос. Опять Елена Дмитриева.
Спасибо. Глория, хочу задать вопрос прямо вот из анонса. Вот нужно ли показывать близким обиду, там вот про воспитание близких, да, говорится, и на что стоит обижаться, а на что нет? Вот хочу получить ответ на это.
Ну, какая хитренькая, хочешь получить готовый рецепт. Ну, ладно, я попробую. Вот. Я могу сказать честно о себе, что я все еще обижаюсь на близких. У меня уже в списке вот в этом виповском всего 3 человека, которых я могу обидеться. И, собственно говоря, этот список существует у меня скорее ради манипуляции. Потому что обида – это очень мощное средство манипуляции. Да? Я не могу себе позволить, например, агрессию в сторону ребенка. Я считаю, что это недопустимо. Не потому, что мне не нравится, да, что там я буду агрессивна, а потому что это нанесет ему психологическую травму. Поэтому я использую вот как средство манипуляции, очень редко, но все-таки использую вот эту вот самую обиду. Вот. На что обижаться, на что не обижаться, это тоже очень такой вопрос серьезный. То есть я обижаюсь только в том случае, если речь идет о чем-то очень принципиальном для меня. Да, то есть у нас в картине нашего мира есть такие вещи, от которых мы не можем отказаться ни за что, никогда, ни при каких условиях. Да, ну, например, есть вещи, которые мы не можем принять. Не то чтобы принять, в принципе, я могу любую черту. Вот. Но я не стану, например, общаться с человеком, если он меня однажды предал. Да? Вот. Я приму, прощу, но общаться с ним больше не буду. То есть вот о чем я говорю. То есть мы не можем принять свою картину мира, то есть обратно, близко к себе привести человека, который вот нашу картину мира нарушил. Вот. Поэтому, когда речь идет о чем-то очень принципиальном, я могу обидеться, например, на своего ребенка или на своего любимого. То есть то, ну, что совсем никак не могу пойти на компромисс. Этих вещей очень мало, поэтому у меня происходит очень редко. Вот. И я так вообще иду к тому, чтобы исключить все вот эти вещи из обихода вообще. Потому что на самом деле все-таки это средство манипуляции, и мне не нравится, когда я манипулирую людьми, хотя я делаю это виртуозно, за свои годы я очень научилась многим вещам. Вот. И намного легче, как бы, манипуляции иногда бывает, чем по-честному все объяснить, да? Вот. Но я все-таки пытаюсь вот от этого уйти. И более того, я стала ощущать, что со временем, вот когда работаешь над собой, обиды, они становятся какими-то плоскими. Вот, то есть, ну, как бы тебе хочется обидеться, ты изображаешь обиду, вроде как надо, а внутри ты не чувствуешь. Вот это у меня происходит постоянно, вообще с негативными эмоциями постоянно. То есть сидит внутренний наблюдатель и так и улыбается, и говорит, ну, давай, попробуй, изобрази что-нибудь. Вот. И на самом деле я не чувствую вот этой глубины обиды, которую бы мне хотелось показать, я не чувствую, как на сцене просто вот играю, изображаю какие-то чувства. Вот и все. То есть, если бы давать как бы совет вот подрастающему поколению, да, не тем людям, которые уже прожили жизнь и много чего знают, я бы, конечно, посоветовала не использовать обиды для воспитания своих близких. Во-первых, потому что это вообще вредно для здоровья, если не умеешь быстро прощать. Потому что если я обижаюсь, я максимум 15 минут. Это у меня максимальный срок обиды. За эти 15 минут я успеваю как бы ее отпустить. У меня масса техник есть. А если человек с этими техниками не знаком, и он еще не научился ими пользоваться, то обида обязательно отразится на его здоровье. И более того, отразится на его жизни, потому что мы своими мыслями творим.
Да, это опасно.
Вот. Поэтому решать, конечно, тебе самой. Вот. И я не святая, поэтому вот, я честно рассказываю, что как бы, да, в моей жизни это еще пока есть. Вот. А я иду к тому, чтобы это все ушло. Потому что лишнее, нет любви. В этом есть страх. Любви нет.
Я согласна. Я в детстве тоже была, конечно, очень обидчивой, но сейчас я уже научилась справляться с этим состоянием. Как-то тоже долго не могу обижаться. Ну, да. Как-то не... Ну, да, может быть, действительно прибегаешь к этому, как, скорее всего, чаще всего к этому прибегаешь, наверное, ну, вот, собственно, в бессилии, да, в какой-то ситуации.
Ну да, ты ничего не можешь сделать, это да, это как раз вот эта вот затаённая агрессия, о которой я говорила. То есть ты не можешь защитить свою картину мира, ты уходишь в глухую оборону.
Да, да.
А, Глория, скажи, пожалуйста, а зачем защищать-то свою картину мира? Почему не принимать картину мира?
Человек устроен так. Ну вот скажи, пожалуйста, мне. Кто со мной говорит? Саша?
Саша.
Саша, да. Вот скажи, пожалуйста, ты принимаешь, например, мнение о том, что можно... Вот как у нас рассказывал Лев Тетерников, ты слушал его лекции, да? Принимаешь ты его картину мира? Можешь принять в своей жизни?
Я могу не применять в своей жизни, но его картину принимаю.
Нет, ты принимаешь его просто как вот стороннее, как бы это понятно, что вот чужое мнение там, оно может существовать. Свою картину мира ты можешь принять вот это? Вот об этом я говорю. То есть, когда, например, в твоей жизни попадается, вот этот Лев Тетерников, он тебе пофигу, я понимаю, он тебе незнакомый человек. Вот. А, например, попадается на твоем пути женщина, которая тебе нравится, да, с которой у тебя отношения. Вот вдруг она говорит, а давай мы заведем большую шведскую семью. Я проведу еще двух мужчин. Вот. Ну, у нее такая картина мира. Вот она наслушалась Лева Тетерникова, да? Вот. И что тогда? Тогда ситуация меняется в корне, правда? Ты уже не можешь принять это в свою картину мира, потому что это для тебя неприемлемо. То есть твоей картины мира это не существует. И ты, естественно, начинаешь защищаться. Ты начинаешь говорить, дорогая,
А ты не делаешь попыток понять, вот почему другой человек, ну, очень странно, ну, с твоей точки зрения, неправильно. А вот все-таки такое предложение следует. Просто понять эту ситуацию.
Нет, я всегда... Ты же спрашиваешь, почему люди защищают свою картину мира? Угу. Я свою картину мира уже давно не защищаю. Я всегда говорю, может быть. Вот я научилась вот этому, и благодаря этому я как бы по маленьким ступенечкам я расширяю свой заборчик. И расширила достаточно мощно за последние несколько лет. Вот. Именно за счет того, что я пытаюсь как бы, вот, понять, почему человек так думает. И поскольку в моей жизни было очень много событий, невозможных совершенно, в принципе, поэтому я теперь знаю, что все возможно в этой жизни. То есть, когда мне моя картина мира говорит, это невозможно, я говорю, дорогая, все возможно. Потому что вот, вот и вот, что было. Помнишь? Да, помню. Вот, пожалуйста. Поэтому у меня как бы с этим нет особых проблем. Но большинство людей предпочитают жить на привычных условиях. Знаешь, вот никуда не выходить со своего двора, никуда не выезжать из своего города, это большинство людей, и не выходить за рамки своей картины мира.
Но это-то и рождает проблему. Мы же как раз про это говорим, что рождает проблему. Да?
Ну, понимаешь, когда человек не проснулся, когда он спящий, его невозможно разбудить. Его бесполезно ему рассказывать про картину мира там, и так далее. Он все равно не поймет. Он будет говорить, что ты ересь вообще какую-то, несешь хрень какую-то, говоришь. Вот. У меня масса было таких подруг, и одна особенно очень забавно говорила, она говорила, я так люблю тебя слушать, ты такую хрень говоришь, такой бред, но так интересно. Вот, пожалуйста, то самое. То есть вот ей интересна моя картина мира, но в свою она никогда не пустит, потому что это хрень и бред. Вот и все. И большинство людей именно так и живут, они спящие. А вот мы, я надеюсь, не спящие, периодически, точнее, просыпающиеся, потому что проснувшиеся вряд ли, у нас есть совсем уж пробужденные. Вот, и я думаю, что мы как раз вот к этому идем, чтобы свою картину мира расширять, хотя бы по миллиметрику в день, что-то новое принимать.
Да, спасибо. Ребята, вопросы, пожалуйста.
У нас 84 человека. Имейте совесть, включите микрофон и спросите у меня что-нибудь. Я отвечу вам на любой вопрос.
Глория, подожди. У меня такой вопрос, просто он у меня уже с самого начала урока меня так, знаешь. И я если не задам, мне ж плохо. Вот, смотри.
Ну, так и задавай же скорее.
Так и задаю. Но это немножко личный вопрос. Давай. Можно?
Можно, вот, конечно.
У нас в начале урока была одна фотография, и сейчас у нас другая фотография. И на фотографии абсолютно другой человек. Хотя я слышал тебя раньше на уроках, я еще не общался так с тобой, но слышал записи, прослушивал. И способ мышления, душа, это однозначно тот же человек. То есть если бы я не видел фотографии ни той, ни другой, у меня бы вообще была третья фотография.
Угу.
А скажи, пожалуйста, а какая у тебя... каждый человек о себе что-то представляет и что-то о себе продает, да?
Угу.
Вот то, что ты делаешь внешне, это бизнес, это способ играть в этой жизни? Или это просто изучение людей, как они реагируют на ту или иную внешность?
Ты имеешь в виду смену образов моих?
Это просто смена
образов? Чисто внешне?
Это не только чисто внешне. Тут вообще полностью характеристика меняется человека.
Ага.
Оно же взаимосвязано, внешнее и внутреннее.
Да, я поняла. Да. То, что касается фотографии, я просто объясню фокус. Дело в том, что мой любимый, он профессиональный фотограф, очень хороший фотограф. И у меня такое колоссальное количество фотографий, где я иногда даже сама себя не могу узнать, что я затрудняюсь ответить на вопрос по поводу именно фотографий, потому что иногда они сами удивляют эти фотографии, потому что говорят, что на фотографиях мы получаемся так, как видит нас фотограф сквозь объектив, да? Он меня, видимо, очень по-разному видит, потому что, если бы я могла вам показать все 2-3 тысячи своих фотографий, я бы показала. Я очень люблю фотографироваться, и поэтому их много. На самом деле, эти две фотографии, которые поменялись, они были сделаны, наверное, с разницей в пару недель. То есть совершенно та же самая, просто другой свет, другое выражение лица и так далее. Что-то меня такое спросил там сложное, спроси еще раз.
Давай лучше Светлане включим микрофон, потому что
давай.
Специально там, она очень просится.
Угу.
Ребят, включите Светлане.
Светлана, можешь говорить?
Светлана, ты в эфире.
Да.
Добрый вечер, Глория.
Привет,
я Светлана, да, Луганск, Украина. Я, наверное, по теме сегодняшней встречи, у меня такой вопрос. Если, с детства идет очень большая обида, вернее, я так думаю, что это все-таки шла. Я надеюсь, что все-таки уже сейчас это все закончилось, но на очень близкого человека, на мать. И как определить? Потому что у меня, наверное, есть какое-то сомнение, что я до конца это все не отпустила. Хотя я уже всеми способами, методами, которые только... все равно иногда возникает такое ощущение, что, наверное, где-то глубоко это все равно еще сидит. И от этого как-то можно... до конца уйти. И как определить, когда это действительно уже все?
На самом деле это очень легко определить.
Понятно.
Это очень, очень легко. Я понимаю, потому что мне очень знакома эта проблема. Это очень легко определяется. Если ты задаешься вопросом, простила или нет, ты не простила. То есть, если у тебя есть сомнения, да, ты начинаешь думать об этом, это значит, что ты не простила. И это совершенно нормальная тенденция, потому что я знаю женщин, которым уже под 70, матерей которых уже нет живых, которые до сих пор не могут, то есть они работают лет под 20, да, и не могут до сих пор простить их. Все, конечно же, зависит очень, и отцы, кстати, тоже туда живут. Все очень индивидуально, все зависит от того, насколько глубокие раны нанесли родители и насколько человек духовно продвинут для того, чтобы простить. Потому что все-таки способность к прощению, да, она скорее прямо противоположна всему нашему образованию, воспитанию и так далее. То есть я говорила о людях деревенских, да, которые живут там. В Яранках, в Алтае. У них нет проблем с прощением. они прощают легко и сразу. У них нет вот затаенных обид, потому что они не обременены образованием, всякими там картинами мира и так далее, телевидением и прочим, какими они должны быть. То есть они прощают легко. Чем у тебя выше уровень образования, воспитания и так далее, интеллекта, тем сложнее у тебя с прощением. Это я уже поняла вот из собственного опыта, и из опыта моих клиентов, которые ко мне обращаются. Чем тоньше человек душевно, да, эмоционально, вот, чем более эмоционально обогащен, тем труднее ему прощать, потому что чем более человек чувствителен, да, изначально эмоционально, тем сильнее вот эта обида, особенно на родителей, она врастает в нас. И я вот занимаюсь прощением мамы своей, сейчас скажу, с какого года, наверное, с 99-го. То есть уже 11-й год, да, правильно я посчитала? Вот. И пару лет назад мне казалось, что уже все. Я ее простила. То есть еще один показатель очень хороший. Если мама жива, то очень хороший показатель отношения с ней. Да, когда происходит прощение, перестают возникать ситуации конфликтные, перестают возникать ситуации раздражающие. То есть сам себе человек рядом с тобой, он меняется. То есть мама становится другой, хотя это, в принципе, невозможно, да? Ну, как бы не другой, а просто она поворачивается к тебе вот своими лучшими сторонами, которые тебе нравятся, и не раздражает тебя больше. Вот. А если она что-то там говорит, что тебе не нравится, то тебе это тоже, в принципе, уже все равно становится. Вот, это один из показателей. И вот 2 года назад у меня как раз вот это чудо случилось, я спрыгала до потолка. Вот. Я наконец поняла, что я могу говорить со своей мамой откровенно, что могу что-то ей доверить, да, а до этого у меня такого желания не возникало никогда и ни за что на свете. Вот. И я уже праздновала победу. Как вдруг, буквально через полгода, возникла ситуация, за которую мне пришлось прощать маму еще целый год. То есть сейчас я понимаю, что вот эти обиды на родителей, они как бы лежат в нас слоями. И какой-то слой, может быть, мы вычищаем, да, своим прощением, а он выходит, и кажется, что все хорошо. Но приходит момент, когда возникает какая-то ситуация, и она задевает это. Вот. И я работаю вот уже почти год с методом ВСФФ, о котором я часто говорю, все уши всем прожужжала. Вот он мне нравится как раз тем, что он цепляет вот эти вот пласты, которые мы не можем осознать. Момент отработки самых разных проблем. То есть практически в каждой проблеме, которую я отрабатываю, будь то там мои карьерные какие-то соображения, да, там деньги, отношения там с любимым и так далее, всплывает моя мама. То есть она вот просто всплывает в процессе, когда я начинаю думать и записывать свои мысли, она всплывает. Что она бы сказала, что она бы подумала и так далее. И, соответственно, я ее тоже по ходу дела отрабатываю. И вот этот процесс, он очень эффективный, так что я пока что эффективнее не видела и всем советую очень вот этот метод, потому что там тоже есть прощение в конце. Вот. А что касается, когда это закончится, вот, и боюсь, что никогда не закончится, потому что контракты с родителями, наверное, одни из самых серьезных таких тяжелых контрактов. Если кому-то повезло с родителями, то значит, у них какие-то другие испытания в жизни существуют. Вот. Но, как правило, людям не везет с родителями, то есть много проблем с ними возникает, и это закономерно. Так что, продолжая прощать свою маму, то, что ты уже чего-то добилась, это уже клево, да, то есть, что у тебя уже что-то изменилось. Вот. Продолжай и не настраивайся на быстрый результат, потому что, ну, как бы, это одна из самых таких, самых серьезных, самых тяжелых задач в нашей жизни, вот, установить контакт с родителями, да, вот, и как сказала мне однажды одна девушка мудрая, говорит, а вдруг ты его простишь и после этого умрешь, вдруг все твои задачи на этом закончатся, вот, я подумала, что, да, наверное, лучше так думать, что, типа, вот я пока в процессе что-то достигла, и слава Богу, а то вдруг это моя последняя задача на этом свете, вот, так что вот так вот с юмором подходи к этому вопросу, но я как оптимистка считаю, что все возможно, я надеюсь, что когда-нибудь я вот приду к этому. И тебе того же желаю. Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Саша, я все еще здесь.
Да, у нас есть вопрос
голосом. У нас есть вопрос голосом, да. Анастасия Тирасполь.
Алло.
Да, алло. Анастасия, привет.
Добрый вечер.
Да,
да.
Добрый.
Глория, я вот хотела бы затронуть прощение. Возможно человеку вот такое прощение, но если он еще не осознал, что такое безусловная любовь.
А ты сейчас о ком говоришь?
А вообще, говорю.
Вот люди, вот, да, вообще надо... вообще а это не вопрос. Вопрос должен быть конкретным. Люди, человек, давай будем говорить конкретно о тебе. Что тебя лично волнует? Почему ты задаешь этот вопрос?
Потому что я думаю, что чтобы понять, как прощение на самом деле, что это значит, нужно осознать, что такое безусловная любовь.
Ну, в общем, да. Если ты осознаешь, что такое безусловная любовь, даже не нет, осознать, что такое безусловная любовь, это очень просто. А вот почувствовать безусловную любовь в сердце, это очень трудно. Вот. И если ты почувствуешь безусловную любовь в сердце, тебе не нужно никакое прощение. Оно тебе не понадобится. То есть все произойдет автоматически. Если ты безусловно почувствуешь вот эту любовь в сердце, то ты полюбишь сразу всех с попом, оптом. И, собственно говоря, все прощения, они тут же отпадают. Ну, как ты понимаешь, это достаточно сложно сделать, потому что есть у нас масса помощников, которые все время всячески пытаются нас от этой безусловной любви отвернуть своими поступками. Вот. С ними мы тоже когда-то договорились, я все время об этом вспоминаю, когда такие люди попадаются в жизни. Вот. Да, конечно, если бы мы научились безусловно любить, у нас бы очень многие проблемы, но у нас бы, в принципе, вообще изменилась вся жизнь на планете. Ну, к тому и идем, наверное, я надеюсь. Пока
я
что
думаю, учусь. Что это и есть цель всех уроков и университета вообще, да, привести людей.
Ну, да, да, прийти к божественному уровню, безусловно, любви. Конечно, открыть себе Бога, это и есть цель. Какая грандиозная цель, и трудная очень.
А, еще вопросы, как бы касаются меня лично. Я как бы, ну, 7 лет я сейчас без отношений. То есть у меня нет партнера. И мне трудно как бы найти человека, привлечь, что ли. Я не знаю почему, но может быть я что-то не то делаю, привлечь человека такого уровня, который понимает, ну, вещи так, как понимаю я.
Вопрос, как привлечь такого человека?
Ну, скорее, в чем моя как бы проблема, что я не привлекаю еще такого человека. Это, наверное, нужен такой сеанс как бы один на один, да, с человеком такого уровня, как ты. Как бы ты прошла через это, у тебя это происходило, да. И я слышала урок, когда ты мне говорила о том, что ты привлекла уже человека в свою жизнь, такого, какого тебе нужен.
Знаешь, ответ на твой вопрос очень прост. Если у тебя в жизни чего-то нет, ты этого не хочешь. То есть какая-то часть тебя хочет в отношениях, хочет привлечь мужчину и так далее. Какая-то часть тебя очень сильно сопротивляется. Сопротивляется она исключительно из благих соображений. У нас, у нашего подсознания нет логики вообще. Она, ну, эта часть нашего подсознания действует исключительно из того, что в нем заложено. А, скорее всего, в подсознании есть страх отношений, основанный на каких-то прошлых опытах. Вот. И никакие доводы сознания по поводу того, что можно найти кого-то хорошего, не идут в сравнении с тем страхом, который испытывает подсознание при мыслях о том, что могут возникнуть отношения. То есть, если у тебя нет отношений, ответ простой – ты боишься. А вот причину, по которым это происходит, это, конечно, нужно выяснять лично, это совершенно невозможно сделать. Вот. У меня есть очень хороший курс, называется «Антипикап. Как найти свою половинку». Там я очень подробно объясняю все, что нужно делать для того, чтобы это сделать. Ну, не в смысле того, чтобы вот там
начать делать какие-то танцы с бубнами и привлекать, да, кого-то, прежде чем начать эти танцы с бубнами, нужно очень много над собой поработать. Об этом я тоже там в первой части много чего рассказываю, в том числе и работа со страхами, которые основаны...
Глория, извини, я тебя перебью. У нас эфирное время подошло к концу. Мы благодарим тебя за урок, отличный урок. Да. Оставляйте, пожалуйста, обратную связь. Следующий урок будет в 20...
Говори, Глория, пожалуйста.
Станислав, да, можно я скажу? Пожалуйста, я вас очень прошу, оставляйте свои мнения на форуме. Там есть раздел «Глория Мур» называется. Пишите все, что вам хочется узнать, может быть, в будущих уроках. Пишите свои вопросы. Я буду эти вопросы зачитывать, если они мне покажутся достаточно полными, для того, чтобы я могла на них ответить. То есть, если вы будете задавать вопросы, задавайте их, но, пожалуйста, описывайте ситуацию полно, да, если вы не можете участвовать, например, в уроке и задавать вопрос голосом. Я надеюсь очень на вашу обратную связь, вообще на вас надеюсь, и в следующий раз увидимся. А девочкам напоминаю, что завтра заседание женского клуба в 12:30, здесь же увидимся. Всем пока. Спасибо, Саша.
Спасибо, спасибо, Станислав. Спасибо, Глория. Я думаю, мы теперь будем немножко меньше обижаться. Если не совсем, то хотя бы меньше и реже.
Ну, я надеюсь.
Да, спасибо. Всего доброго.
Угу, счастливо.
Не из комнаты можно не выходить. Через 10 минут у нас будет следующий урок с Алексом Яновским.